Исторический календарь.
3 августа 1968 года скончался советский полководец маршал Константин Константинович Рокоссовский. Рокоссовский говорил о себе: «Я простой солдат». Да, так оно и было на самом деле. Начал свою ратную службу рядовым кавалеристом на полях Первой мировой войны. Кавалер 3 Георгиевских крестов. Его многие еще считали любимчиком Сталина, хотя об этом уже говорили во время Второй мировой, а до нее комдива Рокоссовского арестовали и обвинили в работе на польскую разведку. Ну еще бы, ведь его настоящее отчество – Ксаверьевич, да и родился он в Варшаве. Обвинения были, конечно, абсурдными, а доказательства вины и вовсе фантастическими. В частности, они основывались на показаниях поляка Адольфа Юшкевича, соратника Рокоссовского по гражданской войне. Все бы ничего, да вот какая заковыка. Этот Юшкевич погиб еще тогда, под Перекопом, а потому никаких показаний дать никак не мог. Рокоссовский, хорошо зная о гибели товарища, сказал: «Все, подпишу после очной ставки с Юшкевичем». Того стали искать, и только тогда выяснилось, что его давно уже нет в живых. В 1940 году Рокоссовского освободили и реабилитировали. А после этого были сражения за Москву, битва за Сталинград. В народе тогда говорили, что окруженный фельдмаршал Паулис свое личное оружие сдал не кому-нибудь, а Рокоссовскому. Конечно же, это лишь красивая выдумка, но сказка-ложь, да, в ней намек. Ведь именно войска Донского фронта Рокоссовского замкнули кольцо вокруг армии Паулюса. Он, когда это требовалось, мог быть упрямым и жестким. На совещании у Сталина он предложил свой план операции, совершенно отличный от того, что был уже вроде бы одобрен верховным главнокомандующим и другими военачальниками. Недовольный Сталин предложил Рокоссовскому выйти из кабинета и еще раз обдумать свое предложение. Через 15 минут тот вернулся и с порога сказал: «Считаю предлагаемый мною план наиболее верным». Сталин опять отправил его в коридор подумать еще раз. Но Рокоссовский и после этого остался при своем мнении. Сталин, видя такое упорство, подумав, сказал: «Признаюсь честно, товарищи, я не до конца уверен в точности позиции товарища Рокоссовского, но если боевой командир настолько убежден в своей правоте, считаю, нужно довериться». А речь на совещании у Сталина шла о начальном этапе операции «Багратион» 1944 года по освобождению Белоруссии. Она не только вошла в историю как одна из крупнейших операций, но и признана стратегами вершиной военного искусства. Уничтожены и пленены порядка 400 тысяч солдат и офицеров. Это был сокрушительный удар по вермахту, от которого Рейх уже не оправится. За операцию «Багратион» Рокоссовский был награжден звездой Героя Советского Союза и получил маршальские погоны. И уже тогда многие соратники стали называть его самым выдающимся советским полководцем. Рокоссовский по решению Сталина командовал парадом Победы 24 июня 1945 года. Принимал Жуков. Хотя это должен был делать Сталин, как верховный главнокомандующий. Но он сказал Жукову: «Я уже стар принимать парады». Тот парад стал настоящим гимном Победы, добра над злом, жизни над смертью. И в этом нет ни грамма пафоса. Немного статистики. На войне погибли более 90% советских мужчин, родившихся в 1923 году. То есть выкосило целое поколение тех, кто в 1941 году, если бы не война, должен был сделать свои самые первые шаги во взрослой жизни. И это только данные по 1923 году. Во времена Хрущева Рокоссовский занимал какое-то время пост заместителя министра обороны. Главный маршал авиации Голованов вспоминал, что однажды новый глава страны попросил Рокоссовского написать статью о Сталине в духе разоблачительного 20-го съезда и услышал категорический ответ: «Никита Сергеевич, товарищ Сталин для меня святой». А в другой раз Рокоссовский на каком-то кремлевском банкете и вовсе отказался чокаться с Хрущевым. Конечно же, уже на следующий день его сняли с должности замминистра. Оставалось только одно – писать воспоминания о войне. Рокоссовский назвал их просто и скромно – солдатский долг. Даже очень просто. Есть такая профессия – родину защищать. Кстати, Рокоссовский с Лановым даже чем-то похожи. Оба статные, подтянутые, с римским профилем. А вот второфронтный Дуайт Эйзенхауэр свои мемуары выпустит под более пафосным заголовком – «Крестовый поход в Европу». Ничего не поделаешь, рынок требует креативного маркетинга. 3 августа 1804 года родился первый в России министр путей сообщения Павел Петрович Мельников. Он вместе с инженером Николаем Крафтом разработал проект железной дороги от Санкт-Петербурга до Москвы. Затем руководил массовым железнодорожным строительством в эпоху Александра II. У Павла Петровича было много недоброжелателей. Некоторые из них даже пытались убедить Николая I в том, что Мельников – вредитель, что железные дороги России не нужны. Да и сама мысль о паровозе внушала многим панический страх. В этой связи вспоминаются выпады знаменитого острослова тех лет князя Александра Сергеевича Меньшикова в отношении проектов Главного управления путей сообщения будущего МПС. Когда строились Исаакиевский собор, постоянный мост через него и Николаевская железная дорога, князь говорил: «Достроенный собор мы не увидим, но увидят дети наши. Мост мы увидим, но дети наши не увидят. А железной дороги ни мы, ни дети наши не увидят». К счастью, скептические пророчества князя Меньшикова не сбылись. И еще стоит отметить, Мельников, в отличие от многих работавших с ним подрядчиков, был бессребреником. На свои деньги он построил школу и интернат для детей железнодорожников, а также дом престарелых. И все свои сбережения завещал на содержание этих учреждений. 1 августа 2003 года на Комсомольской площади в Москве был торжественно открыт памятник Мельникову, первому главе МПС. 3 августа 1921 года чекистами был арестован поэт Николай Степанович Гумилев за участие в петроградской боевой организации «Таганцево». Это, кстати, был один из первых политических процессов в Советской России, когда были массово расстреляны представители интеллигенции. Всего около 100 человек. История деятельности ликвидации этой организации крайне запутанна и противоречива. Только отмечу, что некоторые исследователи считают, что это вообще детище ВЧК. А что? До революции охранка тоже занималась подобными вещами. Правда, в отличие от чекистов, не проводила массовые расстрелы. Считается, что Гумилев участвовал в организации «Таганцево», либо знал о ней, но не донес куда следует. Впрочем, поэт давно уже был на заметке у ЧК. Он не скрывал своих религиозных и политических взглядов. Проходя мимо храмов, он всегда крестился. А на одном из поэтических вечеров Гумилев на вопрос из зала «Каковы ваши политические убеждения?» ответил просто и искренне: «Я убежденный монархист». Николай Степанович был личностью колоритной. Блестящий поэт Серебряного века, путешественник. Участвовал в качестве добровольца в войне Негуса Абиссинии Менелика II с Италией. В начале 20 века русских офицеров там было много. А Гумилева еще с детских лет привлекала Африка. Потом Гумилев пошел добровольцем на Первую мировую войну. Служил в кавалерии, награжден 2 георгиевскими крестами, выслужил офицерский чин. Ну и, конечно, он всем известен как муж Анны Ахматовой и отец замечательного историка Льва Гумилева. В ночь на 26 августа 1921 года Гумилев приговором петроградской ГУПЧК расстрелян в числе 57 осужденных по Таганцевскому заговору. Место расстрела и захоронения до сих пор не установлено. Рассказывали, что когда приговоренных выстроили перед казнью, командир расстрельного взвода прокричал: «Кто здесь поэт Гумилев? Выходите из строя!» На что Николай Степанович ответил: «Здесь нет поэта Гумилева, здесь есть офицер Гумилев».